Возлюбленные Господом, дорогие друзья, сестры, братья, еще у нас есть возможность, есть расположение к дальнейшему исследованию Слова Божия. И вот в книге «Деяния апостолов» записано в 42 главе, в 47 стихе, Деяния 2:47. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», так описывается состояние Церкви Божией, «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви». Прошлую субботу мы с вами рассуждали, по Слову Божию, о том, как человек, созданный Господом Богом по Его образу и подобию, нуждается в том, чтобы любить, чтобы быть любимым, понимать других, чтобы его понимали, о ком-то заботиться, чтобы и о нем также могли заботиться. Это все вложено Господом Богом. Так Он устроил жизнь, так Он сам живет. Эти же потребности, эти способности вложил Бог в душу человека. Но Писание нам говорит, и ежедневный опыт нашей с вами жизни свидетельствует, что практически вот это не всегда получается в тех семьях, в тех условиях жизни, в которых мы находимся. То есть не всегда нас понимают, не всегда и мы можем кого-то понять. Не всегда нас любят, не всегда мы можем любить, не всегда мы можем получить то, в чем нуждаемся, будь ли это духовное, будь ли это материальное или физическое. Не всегда мы сможем тоже кому-то быть полезными. Это все, как объяснено Словом Божьим, является следствием существования сатаны, зла, греха, не только в мире вокруг нас, но и в нашем человеческом естестве. Так через апостола Павла сказано: «Ибо знаю, что во мне, то есть в плоти моей, не живет доброе». Поэтому Бог по своей великой милости через Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, предусмотрел создание духовной семьи. Вместо физической, вот естественной, где отец и мать, где у них появляются дети, имеют возможность расти, развиваться, Господь параллельно предусмотрел существование духовной семьи, где люди объединяются не физическим родством, а родством Духа Святого и искупительной крови Господа Спасителя нашего. Там, где Отцом является Отец Небесный, там, где принципами жизни вот этой духовной Божьей семьи является не характер там мужа или жены, или убеждения, или представления мужа или жены, или там сына, или там дочери, или кого-то другого, а где основанием и законом жизни является что? Закон Божий, да? Заповеди Божии, воля Божия. И где управляет мышлением, отношением, чувством, настроением Дух Святой, о чем Слово Божие говорит нам: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Итак, всех желающих Господь к себе призывает, приглашает войти в отношения с Господом через Его Церковь. В послании апостола Павла к Коринфянам Его Церковь еще называется так, 12 глава, 13 стих. Даже с 12 можно прочитать. 1 Коринфянам, 12 глава, с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Вот здесь под телом называется, вот дальше, в 27 стихе уточняется. «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Итак, здесь взят пример из физической жизни человека, из функционирования членов его тела, что они сами по себе отдельно жить, существовать не могут. Какой бы глаз зоркий ни был, какой бы наблюдательным он ни был, он вне тела не может жить. Какие бы руки трудолюбивыми ни были, быстрыми, сильными, работоспособными, опять точно так же, они вне тела не могут находиться. Так и все остальное. Поэтому Господь нас Духом Своим, Словом Своим, через Господа Иисуса Христа собирает в единую семью. Прошлую субботу мы отметили, что одним из условий, первым условием, определяющим условием является это покаяние. То есть человек должен до принятие крещения до того, как стать членом церкви, осознать себя грешником, осознать себя подверженным влиянию духа зла, это на уровне разных мыслей, чувств, побуждений, привычек, увлечений, наклонностей и так далее, должен осознаться, что он находился все время, как правило, под влиянием сатаны, и сознательно, добровольно, по убеждению, в ответ на влияние Духа Святого, Слова Божия, согласиться впредь жить только с Господом по Его Слову, по Его воле. Вот это так кратенько, что такое покаяние, которое Бог ожидает от каждого человека. Но дело в том, дорогие, что когда человек осознает себя грешником, когда человек с покаянием обращается к Богу, фактически это только первый шаг его духовной жизни, то есть той жизни, где в основе лежит Слово Божие, воля Божия, водительство Духом Святым. Потому что когда он каялся, когда он признавал себя грешником, у него было тоже свое, так скажем, своеобразное представление, а что такое грешник, что такое грех, что такое жизнь без Господа. Довольно примитивно и довольно ограничено. Ну, к примеру, если человек до уверования там курил, выпивал, может быть, ругался, может быть, там скандалил, ну, вот он, скажем, понял, да, вот видишь, это грехи, это нехорошо, действительно, это только зло причиняет и мне, и моим ближним, вот теперь мне надо все это оставить и стать порядочным, стать культурным, стать нормальным человеком. Но в действительности, а почему он пил, а почему он курил, или там блудил, или там скандалил, это все для него еще может быть чем-то сокрытым и непонятным на тот момент, когда вот он принял решение жить по-новому, когда он покаялся, когда он согласился с тем, что теперь надо жить по Слову Божьему. Потому что, дорогие, природа греха, природа зла, характер и состояние и настроение, мышление человека, все это имеет очень-очень глубокие корни, очень непростые причины. И вот чтобы человек во всем этом мог разобраться, ему нужно время, наставление, обучение, разъяснение. Потому что человек, в отличие от животных, он устроен так, что он должен еще учиться, получать настоящие разъяснения и наставления, пример и непосредственно влияние Духа Святого. Непосредственно сознательный выход на связь своим Богом, своим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Вот этому человека, покаявшегося, нужно учить и учить на самом деле, дорогие, в течение всей жизни. Вы, может быть, когда-то по фильмам, когда-то по телепередачам, когда-то по каким-то книгам могли интересные сведения такие получить о том, как вот животные, они, как говорят, по инстинкту знают, вот что им нужно, там, чего им не нужно и так далее. А вот человека нужно учить добру, учить, что значит Бог, или кто такой Бог, как это жить с Богом, что это за воля Божия, что это за закон Божий и так далее. Вот в отношении животных очень много можно найти, вспомнить интересных таких примеров. Ну, в частности, вот сейчас мне на мысль приходит такое, что вот некоторые туземные народы, чтобы знать, какая трава имеет то или иное лекарственное действие на организм, это узнают не лабораторным каким-то путем там, или исследованиями и так далее, которые тоже до конца их невозможно провести и во всем разобраться, а они чисто практическим путем. Возьмут за какое-то дикое животное, подкараулят, ранят его там стрелой, а потом наблюдают, ну, ранят в какой-то орган, или желудок, или кишечник, там, или печень, или еще что-то, или другое какое-то повреждение ему нанесут. А потом смотрят, что это животное начинает делать. Оно куда-то идет, начинает что-то искать, находит какую-то траву или там какой-то корешок, начинает это есть. И все это таким путем, чисто экспериментальным, они определяют, вот какая трава, какой корень может помочь там при том или ином заболевании. И вот, в общем-то, и ученые, дорогие, даже пусть там с академическим знанием или образованием или дипломом, они на самом деле тоже так же учатся из окружающей природы. Так вот и выходит, дорогие, кто ж умнее, животное или человек, если человек должен учиться у животного. Естественно, все-таки умнее человек, но разница тут в чем? Разница в том, что животное это действует по инстинкту, а человек через исследование, наблюдение, анализ и познание. Так вот, вывод мы здесь можем сделать такой, что нам необходимо получать нужные знания о себе, о жизни. Вот мне несколько, там, года три тому назад пришлось познакомиться с одной семьей, вернее, с частью уже семьи, которая потеряла мужа, потеряла отца, которые очень образованы, прожили 20 там с лишним лет, как мне говорила эта сестра, и в любви, в уважении, в доверии и так далее, в смысле между мужем и женой, между отцом и дочерью, все только можно было мечтать. И вдруг, значит, он влюбился там в другую женщину, и семья распалась, и на все их попытки как-то его вразумить и вернуть, ничего не получилось. Ну, им непонятно, конечно, как это можно было 20 с лишним лет прожить, но другое дело, там какие-то стычки, там скандалы, там споры, там хоть периодически, эпизодически, а то вот все нормально шло. А дело в том, дорогие, заключается, что познать истину, что человеку нужно, что не нужно, что правильно, что неправильно, экспериментальным путем невозможно. Да, эксперимент предусмотрен Богом, но как вспомогательное средство. А действительно, истину познать можно только через Слово Божие. Слово Твое есть истина. «Я есть истина, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Будем помнить, что Словом Божиим мир создан, Словом Божиим он содержится, он управляется, и поэтому человек, чтобы мог быть в гармонии с Богом, в гармонии с жизнью, он должен всегда и во всем руководствоваться Словом Божьим. Это, к сожалению, дорогие, нам непривычно, это нам не присуще, но вот этому как раз Господь и хочет учить нас в церкви. А когда мы Слово Божие ставим на первое место, причем под Словом Божьим нужно иметь в виду, дорогие, не только написанное Слово Божие. Фактически написанное Слово Божие, оно нам открывает Бога, оно нам дает познание о Его законах, о Его принципах, оно нам создает условия для того, чтобы мы вышли на сознательную, ежемгновенную связь с Богом. Вот, пожалуйста, запомним это и будем просить Господа, чтобы вот эта истина была постоянно у нас в разуме и у нас в сознании. Чтобы мы к Слову Божию, дорогие, обращались не вот в каких-то сложных ситуациях, когда вот ну, тупик какой-то или какая-то неприятность, или вот чувствуем, что нам надо принять какое-то решение, которое может иметь далеко идущие последствия, будь ли это материальные, будь ли это в личной жизни, семейной там, или в отношении детей и так далее. И вот тут мы начинаем молиться, что «Господи, вот Ты же мне открой, вот как мне поступить, какое вот решение принять в данном случае». Это хорошо, Господь в конечном итоге ответит, если мы настойчиво будем молиться, и столько времени, сколько это им предусмотрено, Он нам даст ответ, как поступить. Но, может быть, не сразу даст ответ. Почему, дорогие? По той причине, что вот мы вспоминаем в данном случае о Боге, и пробуждается у нас вот это желание узнать Его волю, вот в связи с конкретной какой-то, но сложной и серьезной проблемой нашей жизни. А фактически, дорогие, план Божий таков, чтобы каждый миг нашей жизни мы слышали Его Слово и находились под Его управлением и руководством. Тогда вот у нас и не будет таких вот кризисных ситуаций, где мы будем особенно чувствовать вот нужду уразуметь волю Божию. Я вот как-то вспомнил такой пример, очень поучительный, про нескольких людей, которые переходили речку вброд. И вот кто-то наблюдал за этим, может быть, это не в один день так, не один раз это дело было, может быть, там жил человек недалеко от этого места, где вброд переходили. В общем, видел, как один человек, ему нужно было на противоположную сторону перебраться, подошел, ну, посмотрел на воду и пошел дальше. И что-то там с ним случилось, или в круговорот он воды попал, короче, его сильно там измотало, и он еле-еле живым выбрался на противоположный все-таки берег, и то потом несколько часов приходил в себя. Вот. Посмотрел, то есть еще был случай такой зафиксирован на этом месте, какой-то проходил, видимо, верующий человек, взял, помолился знаменем себя, крестил, вот, и стал тоже переходить. И тоже попал в беду, и то ли даже утонул, то ли тоже так еле живым остался. Потом еще другой случай, что один человек спокойно шел, не останавливался, никуда ничего не смотрел, и спокойно прошел, и все благополучно. И вот тот, кто наблюдал за этими ситуациями, он решил вот этого спросить человека: «Слушай, вот как так? Ты что, сколько раз ты переходил вот в этом месте? Почему вот ты...» Я наблюдал, что один все-таки смотрел, другой там не, никаких мер не предпринимал, вот попал в беду, еле живым остался. А у тебя что, опыт какой-то? Нет, говорит, я первый раз. Мне просто сказали, что вот в этом месте можно попытаться пройти. А почему вы так вот смело прошли, и удачно получилось? И вот я видел перед вами там, вот один молитву совершал, но все равно толку не получилось никакого. Но, говорит, здесь связано это с тем обстоятельством, что я молюсь Богу не тогда, когда вот проблема какая-то возникает, а я всегда молюсь Богу. Всегда хожу с Ним в общении, как вот в Писании сказано. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево. Поэтому вот такие случаи, дорогие, они очень поучительны. И постараемся запомнить, дорогие, что мы к Богу должны обращаться. Конечно, и в кризисе Он ждет нашего внимания, нашего обращения к Нему. Но это не тот случай, это не тот путь, по которому Господь хочет нас вести здесь по жизни. А Он процитировал, когда сатана искушал Иисуса Христа, слова из Второзакония о том, что не одним хлебом будет жить человек, но как? Всяким словом, исходящим из уст Божьих. Обратите внимание. Всяким словом, не написанным, не записанным когда-то, а исходящим. Как для того, чтобы мы физически могли жить, наше сердце должно в минуту 60 и более ударов делать. Как мы постоянно должны дышать воздухом от 18 до 20 в среднем вздохов в минуту делаем. Вот так и тем более наш разум, наше сознание должно всегда, постоянно находиться под влиянием и воздействием Слова Божия. Вот даже о язычниках, но тех, у которых чуткая совесть, таких людей, конечно, немного, но они есть у Господа. Вот в Римлянам во 2 главе так записано, с 14 стиха читаем, Римлянам 2 глава, 14 стиха. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». То есть что такое закон? Значит, порядок. То есть то, что правильно, то, что справедливо, то, что обеспечит конечный результат. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, или по другому переводу, сознание их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Значит, почему они сами себе закон? То есть, почему у них, у некоторых вот из них, законно получается, то есть, вовремя, кстати, справедливо, как нужно, правильно, удачно, успешно, благословенно, с ожидаемым и желаемым результатом. Почему? Потому что вот у них что в сознании происходит? Вот это вот осмысление. То одна мысль, то другая мысль. И они умеют в них разобраться, остановиться на той мысли, которая направит тебя на то решение, какое будет способно обеспечить желаемый благословенный результат. Вот это значит, дорогие, уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Итак, дорогие, если прошлую субботу мы с вами рассматривали о том, что одним из условий войти в Божию семью, Божию церковь, это покаяние, сегодня мы вот эту мысль с вами подчеркиваем. Постоянный процесс возрастания и преобразования нашего сознания и нашего мышления. Об этом более так подробно записано в послании к Ефесянам, в 4 главе, с 11 стиха. И Он поставил одних апостолами, других пророками, и иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых, то есть к усовершенствованию, если на современном языке сказать, или чтобы сделать совершенными святых. Святые кто такие? Это не безгрешные, а те, которые посвятили себя Богу, жизни с Богом, по Его воле, по Его слову, на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения и так далее. То есть вот здесь дано разъяснение и предостережение, что если человек не получает откровение, наставление Слова Божия, чтобы правильно мыслить, правильно рассуждать, правильно решать, правильно поступать, он автоматически, неизбежно окажется под воздействием других мыслей, других понятий, других принципов, других взглядов, которые будут уводить его с пути истины и пути спасения. Итак, сегодня в размышлении о церкви и планах Божьих и намерениях Божьих, значит, запомним. Первое условие – покаяние. Второе условие – какое? Процесс обучения. Значит, мы постоянно, всегда должны проверять каждую свою мысль, каждое свое понятие, свое представление по Слову Божию. И уши твои будут слышать Слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Вот чтобы у нас такая цель была. А вот возьмем два примера. Что значит физическая семья и что значит Божья семья, в которую Господь хочет своих детей, то есть принявших решение всегда и во всем руководствоваться Словом Божиим, что вот такие люди могут получить уже здесь, на земле, какие преимущества. Вот давайте прочитаем из первой книги Царств, в 17 главе, вот такой случай. Ну, дома вы почти всю эту главу постарайтесь прочитать, чтобы было более понятно. Потом перечитывайте книгу «Патриархи и пророки», которая более подробно расшифровывает вот эти случаи или эти личности или заповеди. А мы кратенько. Здесь речь идет о том, как Давид по откровению ангела Божия и поручению своего отца пришел на место, где находились его старшие братья, готовясь к войне с филистимлянами. Тут выступал Голиаф, который в течение 40 дней их там устрашал своим голосом, своими проклятиями. И вот Давид, увидев всю эту ситуацию, стал людей расспрашивать, что тут происходит и что планируется делать в сложившихся обстоятельствах. И вот читаем с 27 стиха. «И сказал ему народ, те же слова говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его», имеется в виду вот этого филистимлянина, Голиафа. «И услышав Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида и сказал, «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид, «Что же я сделал? Не слова ли это? Вот, пожалуйста, родной брат, старший брат». Видите, как он видел, как вот он понимал своего младшего брата. Слышно тут, да? «Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое». Значит, за годы совместной жизни, видите, у старшего брата какое сложилось представление, понимание о своем младшем брате. Вы соглашаетесь с этим мнением, что действительно Давид был таким? или нет? Кто согласен, пожалуйста, поднимите руку. Согласных нет. Я тоже не согласен. Но ведь это же старший брат. Имел вот такое впечатление, такое понимание своего младшего брата. Когда мы читаем о том, как Бог оценивал Давида, то в Писании сказано, что я нашел мужа по сердцу своему. У Бога было другое мнение о Давиде, который исполнит все хотения мои. Так Бог сказал про Давида. А вот у брата, видите, какие были выводы, какие впечатления. Вот как вы думаете, они были обоснованы или не обоснованы? Действительно, как понять теперь все-таки? У Бога было одно мнение, вот у брата было другое мнение. Это сложный вопрос, я сейчас его касаться не буду, наше время заканчивается. Просто хочу сказать, дорогие, что когда человек не находится ежемгновенно, постоянно под воздействием Слова Божия и Духа Святого, у него разум работает в другом направлении. И об одном и том же факте, об одной и той же личности он может иметь совершенно противоположное мнение или вывод, или заключение. Поэтому через пророка Исаии сказано: «Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, истину почитают ложью, ложь истины». То есть полная, дорогие, противоположность в выводах и мнениях. Ну, а на основании личного опыта, что мы можем сказать с вами? Вот в такой семье приятно жить, когда вот так тебя видят, скажем, наоборот, на 180 градусов. А такое возможно или невозможно? Что тебя видят не таким, каким ты есть, да? Сколько угодно. Видите, дорогие, вот в чем дело. И почему, дорогие, Господь параллельно с существованием тех семей, где мы родились, появились, или там жили, или еще живем, Господь создал духовную семью, где может быть другое видение, другое понимание. И вот в отношении этого же Давида, давайте прочитаем вот в 18 главе, первый стих. Первое царство, 18 глава, первый стих. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». А фактически, по человеческим понятиям и характеру человеческому, Иоаннафан должен был его ненавидеть, потому что он мог стать его соперником. И получилось так, что Давид получил преимущество перед Иоаннафаном, сыном Саула, царя израильского. Но вот там, видите, другие принципы были. Там был другой дух, там был другой источник. Давид принадлежал Богу, Иоаннафан кому принадлежал? Тоже Богу. И вот, пожалуйста, они совершенно из разных колен, не имея ничего общего внешне, в бытовом таком отношении, социальном, оказались такими близкими, такими дорогими и родными друг другу. Так что написано: «И полюбил», вот, «и душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу». А вот в 23 главе еще пишется, когда Давиду в очередной раз пришлось бежать от Саула, отца этого Иоаннафана, скрываться, быть в страхе, быть в незнании того, как дальше что сложится. Вот Иоаннафан его нашел, хотя он был очень в недоступных местах. И вот смотрите, что сделал. Читаем 23 глава с 14 стиха по 17. Давид же пребывал в пустыне в неприступных местах, и потом на горе в пустыне Зив. Саул искал его всякий день, но Бог не предал Давида в руки его. И видел Давид, что Саул вышел искать души его. Давид же был в пустыне Зив в лесу. И встал Иоаннафан, сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укрепил его упованием на Бога. И сказал ему: «Не бойся, ибо не найдет тебя рука отца моего Саула, и ты будешь царствовать над Израилем, а я буду вторым по тебе. И Саул, отец мой, знает это». Вот смотрите, какие отношения. Там у Елиава, старшего брата Давида, была зависть, ревность, к младшему своему брату, ненависть даже. Смотрите, он публично его оскорбил, публично его унизил. Так что те, кто слышали, а это же было среди воинов израильских все это, разговор. Этот, естественно, те, кто слышали такой разговор, в первую очередь поверили выводам и заявлениям старшего брата. Потому что уж разве родной-то брат будет так бесчестить и оскорблять младшего брата? А уж если так его осудил, с таким раздражением, оскорблением, значит, действительно он его довел, действительно он его допек. Можно было такие выводы делать, да, людям, которые не знали всех этих обстоятельств? Видите, дорогие, как все непросто. И вот как важно, дорогие, нам иметь личную, живую, постоянную связь с Господом. Но это возможно после покаяния, и если мы будем находиться постоянно в процессе обучения. То есть, чтобы действительно, как Господь сказал, и придет Дух истины, и что сделает? И наставит вас на всякую истину. Поэтому, дорогие, когда мы даже своими братьями и сестрами по вере, по духу, по искупительной крови Иисуса Христа, тоже не все можем понять, не все можем разобрать, не совсем можем согласиться, давайте, дорогие, будем знать, каким путем это можно решить противоречие, несогласие, недопонимание. Путем обращения к воле Божией. Давайте вырабатывать привычку, дорогие, не отдаваться своим чувствам. Вот здесь Ильяв чувством отдался зависти, потому что он давно уже был недоволен на Давида из-за того, что Самуил помазал его, а не старшего брата. И у него давно эта обида была, и вот в такой ситуации эта его боль душевная так и выплеснулась, потому что он не находился под влиянием Духа Святого. А когда у нас с кем-то несогласие между мужем, женой, между матерью и дочерью, между отцом, сыном, братом или сестром, или еще что-то, есть несогласие. Тут есть много причин, в дальнейшем мы будем говорить, как все это можно и нужно предотвращать, но пока одно условие, давайте запомним, главное условие. А главное, давайте так, если мы друг друга не понимаем, поставим вопрос, а что есть воля Божия? А что Господь говорит об этом случае? Применительно к нашим обстоятельствам, к нашим нуждам и проблемам. И сказано, уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь. Чье слово? Мужа, жены, матери, дочки, отца, сына. Чье слово? Божье слово, которое умудрит, которое и наставит, которое и направит. И, или другим путем. А как бы Иисус Христос вот поступил в этом случае, в этой ситуации? Давайте будем 3 минуточки времени для молитвы, чтобы Господь научил нас жить всегда с Господом. Отче наш, мы сейчас склонились пред величием Твоим на этом святом месте, чтобы воздать Тебе славу за Твою любовь, которую Ты явил в Господе Иисусе Христе, который взял на Себя наши грехи и наши беззакония, который оправдал каждого из нас пред Тобою по вере в Него, единственного Господа и Спасителя, который ходатайствует пред Тобой, чтобы мы еще имели время к покаянию, к вразумлению, обращению, к научению, чтобы мы отвергли свои прежние привычки, свой характер, свои вкусы, свои интересы, чтобы Дух Святой мог действительно нас научить Твоей воле, Твоему закону, Твоим заповедям, Твоим принципам, праведности Господа Иисуса Христа. Ты для этого создал церковь, хочешь, чтобы мы в церкви еще более и более сближались с Тобой, друг с другом, чтобы наше сердце принадлежало Господу Иисусу Христу, чтобы Ты производил в нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Итак, утверди нас в истинном покаянии и в истинном желании всегда учиться, всегда прислушиваться к Твоему Слову, никогда не отдаваться своим чувствам и своим привычкам. И исполни свое обетование, крести нас Духом Святым и сделай нас своими вестниками и свидетелями. Во имя Иисуса Христа. Аминь.